И этот гость Шатак Идалашвили, заместитель комбата грузинского легиона. Вообще, как известно, на востоке Украины воюют очень много добровольцев из разных стран. Это и белорусы, и чеченцы, и грузины. Поэтому доброго вам дня.
Здравствуйте.
У нас, насколько я помню, Настя, вообще в эфире не звучала вообще история, да, грузинского легиона
вообще
и грузин.
Вообще не звучала,
да.
Насколько я знаю тоже.
Поэтому, я думаю, будет интересно абсолютно все и именно о грузинском легионе, как он вообще очутился на украинской территории на востоке.
Окей, я могу рассказать с самого начала, как... Откуда вообще появилась идея, чтобы мы приехали здесь, в Украине. Это было в 2014 году, когда еще в Украине был Майдан. Вот, насколько вы знаете, я не знаю, наш командир батальона, президент Федерации смешанных единоборств, а я вице-президент в этом федерации. Вот как раз Кубок мира был. Это в Азербайджане, столице Баку. И когда мы выиграли там, взяли третье место, у нас появилась идея, чтобы поддержать народ Украины. И вместе с грузинским флагом, когда нас награждали, мы подняли украинский флаг. Ну, конечно, все удивились, почему грузины поднимают украинский флаг. Но... Не только удивились, конечно, там
конечно,
были люди, которые не очень рады были к этому, потому что это освещалось не только СМИ азербайджанских, а также международные телевидения были там. Из-за этого у нас там создались маленькие проблемы, конечно.
О, если не секрет, расскажите.
Ну,
вам
не секрет, конечно, это уже как бы все знают. Я слышал, наш командир тоже рассказывал в каком-то телевидении, точно не помню, что... То есть это не секрет. Почему? Потому что там участвовали спортсмены, которые поднимали флаг России, был там... Их какие-то представители были, и как бы они начали разговор об этом, что о том, чтобы как бы... Как будто мы политизируем спорт или что-то за Украину или против Украины, и что это нельзя. Ну, мы сказали, что это как бы никто не сможет нам запрещать, потому что мы чувствуем, что украинский народ сейчас находится в тяжелом состоянии, и как бы наша поддержка это есть. И...
Это уже после побега Януковича или еще
Не-не-не, еще до. Ага. Еще до. Ну, как
ну,
раз
да.
После того, как раз и создались проблемы у нас, что мы уже стали не могли пересекать границу Украины, как бы ни пытались, и с аэропорта там создавали какие-то пограничники, конечно, передавали, наверное, наше имя, фамилия, кто не должен заезжать. Ну, это и было, в принципе, большая проблема, ну. Мы все равно нашли своих единомышленников и как бы приехали здесь. Были на Майдане, по маленькое время там принимали участие, но как бы мы догадывались, что это все не просто так закончится, что побеждает украинский народ, там убежал, например, скажем, там Янукович, и все, на этим помыли все руки. Мы знали точно, что точно такая же агрессия уже не один раз была в Грузии, и мы уже готовились к войне. То есть тогда и... формировали уже и созванивались с нашими друзьями, с офицерами, которые опытные служили, воевали, есть как бы опыт войны с Россией. Вот, и собрались, приехали здесь, и вот так и началась вся история грузинского национального легиона.
То есть формировался он уже в Украине, не там в Тбилиси?
Не, в Тбилиси, конечно, мы не смогли все вместе приехать, насколько у нас были проблемы, что не пропускали на границе. Вот, в принципе, уже идея была в Грузии, но здесь начали уже формироваться, как батальон.
А как добровольцы вы поехали потом на восток? Это же
Естественно,
нужно было
у нас не было здесь места и не было времени, чтобы посидеть в столице или где-то в другом городе. Мы точно знали, где есть агрессия. Конечно, агрессоры уже там занимали какие-то административные здания, и уже была война здесь. То есть это еще не воспринимали люди как бы как войну. Они думали, что все это успокоится, но вы сами видите то, что уже происходит сейчас.
А сколько у вас было вот это дежавю? То есть что такое уже происходило?
Вы понимаете, я в таком возрасте, который вырос и все сам своими глазами видел то, что происходило в 90-х годах у нас в Абхазии. Тогда еще я не был в таком возрасте, чтобы взять оружие и идти защищать свою родину, но вот в 2008 году то же самое было. Ну, репертуар не меняется нашего врага, так я назову. То же самое происходило и тогда. Провоцировали на наши границы, начинались там перестрелки какие-то, убивали мирных жителей, которые в свою жизнь ни форму не одевали и ни оружие не брали, понимаете? После этого и случилась в 2008 году еще война. Вот там уже я участвовал, и то, что я увидел в Украине, ничем не отличается от того, что было в Грузии. Вот я вам скажу, один в один, можно сказать.
А вот, знаете, многие, когда говорят об украинском конфликте, объясняют вот отношения всех постсоветских стран, где есть конфликты с Российской Федерацией, объясняют ситуацию тем, что вот все-таки ключи от мира в других странах, они тоже в украинском конфликте, что когда все завершится тут, оно завершится и в Абхазии, и в Осетии, и в Приднестровье. Ну вот, собственно, везде, где эти конфликты развязаны. Как вы считаете?
Я сейчас не скажу вам, что на геополитическом уровне как-то я очень разбираюсь, но то, что я сам вижу и сталкивался, это то, что в постсоветских странах Украина не маленькая страна, и вы очень хорошо понимаете, что у Украины есть много границ с Европой. То есть Украина ключевая страна, где сейчас вот этот конфликт и дает возможность России, чтобы они провоцировали многих стран, которые вот рядом находятся с украинскими границами, да. Поэтому и здесь решается судьба не только Украины и не только Грузии. Я не хочу быть каким-то субъективным, чтобы вы понимали, что потому я что-то делаю, что я только люблю свою родину или очень люблю я Украину. Конечно, я люблю, но я думаю, что Европа почему-то опаздывает все-таки и поддержку, и я думаю, именно вот сейчас надо помогать Украине, чтобы не случилось то, что происходит там, скажем, в Приднестровье, да. Есть факт, который мы увидим, что посередине Европы российские войска проводят свою политику. Я думаю, что надо вовремя сейчас решать как раз вот здесь, в Украине, на Донбассе.
Я вот спрашиваю в любом интервью, если говорю с теми, кто воюет, с иностранцами-добровольцами, которые воюют на Донбассе, например, у чеченцев или у белорусов, я не знаю, сколько грузин воюют, про ту сторону, да?
Uh-huh.
Там же тоже воюют их граждане их страны, то есть даже те же чеченцы, или их лучше назвать кадыровцы, но все же это граждане одной страны, да, Чечни. И также и Грузии, можно сказать, потому что грузины тоже есть. Вот. Как вообще вам стрелять в ту сторону и знать, что там есть граждане Грузии?
Это очень хороший вопрос. Я могу коротко ответить. Это такие же ополченцы и предатели, которые остались на Донбассе, которые граждане Украины, сейчас, вот на сегодняшний день, стреляют против украинцев. Вы же их не воспринимаете такими людьми, как нормальный человек, который любит свою родину. И такие же самые и грузины, они не отличаются. Да, может быть, они кавказцы, понимаете, и приехали здесь воевать, но воевать можно в другой стране, но за правду можно воевать, понимаете? Сейчас наша позиция на Донбассе то, что мы за правду воюем. У нас есть какие-то свои расчеты с Россией, понимаете? И потому приехали и защищаем Украину. То есть мы защищаем Украину и не нападаем ни на кого, да? А те люди, которые находятся на стороне, скажем, ополченцев или России, сейчас они предатели для меня, они такие же самые враги для меня, хотя, может быть, они граждане Грузии, но гражданство много ничего не доказывает. Иметь паспорт красный — это не значит, что ты в глубине души хороший человек. То есть они обыкновенные предатели. И я скажу, для меня нетрудно поднять руку или оружие на такого человека. То есть предатель есть предатель. Не имеет значения, это будет чеченец, грузин, украинец или любой там.
А как относятся грузины, вот именно мирные граждане Грузии, к тем, кто воюет за Украину?
И много ли вас таких вот в концентрации, процентной, может?
Конечно, большинство, я имею народ Грузии,
да.
Я не говорю о,
не о
правительстве
сейчас,
и о власти. Я говорю, народ Грузии, конечно, все хорошо понимают, что здесь сегодня решается судьба Грузии, потому что эти люди, которые пострадали, Грузия очень маленькая страна, вы хорошо знаете, да? И каждая война на каждую семью влияет. Влияет плохо очень, да, вы понимаете это. Потому что с Тбилиси где-то, наверное, за 45 километров, когда война, вы понимаете, что у кого-то там или село, или кто-то оттуда родом, или брат живет, или очень близкий человек, да? То есть эти люди, это и есть народ, который очень-очень много раз, уже больше 300, ну, уже почти 400 лет проходит после того, что мы воюем против России. То есть эти поколения, которые растут сейчас в Грузии, они хорошо понимают, что эти грузины, которые приехали на Донбассе и защищают Украину, они любят свою родину, и они делают дело, которое... ну, скажем, не смогли несколько лет тому назад сделать в Грузии.
А по возвращению вас, например, да, ветеранов войны, уже украинско-российской войны, по возвращению домой. Я знаю, что в одном из интервью Мамука Мамулашвили, командир грузинского легиона, он сказал, что правительство не хотело хоронить с почестями одного из погибших на Донбассе.
Да, это наш погибший, который... В 2014 году, кстати, сегодня, ровно сегодня, вот уже 2 года исполнилось, как потеряли нашего самого одного хорошего бойца. Как раз я и полетел тогда, ну, надо же, чтобы кто-то сопровождал ответственное лицо. Вот. При въезде, я не скажу, что тогда у меня были большие проблемы, потому что масс-медиа, СМИ грузинские, вы понимаете, освещали это все, освещали, ну, я скажу объективно, понимаете, то, что случилось в Украине. Конечно, правительство это не воспринимает хорошо, и я когда написал письмо на министра оборонных, на министра обороны грузинской, оттуда получил ответ, что не похороним мы этого человека как героя, потому что, ну, он не защищал свою родину, он где-то в чужой стране погиб. Конечно, нам жалко, молодой человек, там хороший военный, у него очень хорошая история была у этого человека, служил в армии много лет. Но они меня, кроме того, что как человека обидели, как граждана Грузии обидели, и также они очень плохо повели себя, и они кому-то этим доказали, что типа грузинская там власть за Россию. Мне очень трудно это говорить, но сейчас у нас довольно пророссийское правительство, к сожалению. Это нельзя скрывать.
Я так понимаю, что документально эти вопросы с похоронами погибших бойцов грузинского батальона на родине, их тоже очень сложно решить. Не только вот на уровне «дадим или не дадим», а надо же и документы получить какие-то.
Да. Вы понимаете, они сейчас в Грузии даже приняли закон, что люди, которые воюют в чужих странах, так назовем, да, приняли закон, что при въезде грозит тюрьма. Это когда живой человек приезжает, вы понимаете, вот в каком неловком положении оказывается человек, и может быть за то, что человек воюет за правду, да, попадает в тюрьму. Это очень плохо. Ну, а сейчас вы сам делаете выводы, когда у тебя там горе, груз 200, и какие будут документы. Никакие документы. Конечно, там очень большие даже проблемы для того, чтобы даже похоронить там, скажем, на где семейное кладбище или...
Ну, я так понимаю, что этот закон будет иметь силу, если вот домой будут возвращаться те, кто воюет на стороне Российской Федерации в конфликте.
Не факт.
Я знаю, что грузинские спецслужбы, где когда-то я сам работал, они очень хорошо работают, они очень хорошо знают, кто на какой стороне.
Я думаю, для них, они
для них наверное, какие-то льготы будут, чтобы...
У нас принят закон уже, что иностранцы могут воевать, да, в вооруженных силах Украины.
Да.
Почему грузинский легион не хочет войти в официально? Вот.
Грузинский национальный легион уже официально
уже?
Находится.
Ух ты,
8
когда?
Месяцев или 9, если не ошибаюсь. Да.
То есть вы официально официальное ЗСУ. Подразделение да. вооруженных
да, да,
сил Украины?
Да, да, да. да.
Угу.
Как бы у нас уже не очень мало и не очень много здесь граждан Грузии, которые приехали, опытные военные, я хочу подчеркнуть. Вот мы не уже какие-то, скажем, банд формирования, которые находимся в Украине, а мы официально...
По сути, так и было.
А по сути, да. так и было, так и называли нас. Но уже на сегодняшний день, уже, когда президент Украины в 2015 году еще подписал на указ, что граждане других стран могут принимать участие в боевых действиях, то, на, я не знаю, мы первые иностранцы, которые взяли первые украинские военные билеты, и мы служим официально в ЗСУ.
А как легче быть добровольцами и такими разбойниками, бандформированиями, которых вот свобода, полно свободы, либо же быть в официальных структурах и за это получать какие-то официальные, да, права, и как вам? В организации,
знаете,
в обеспечении.
Я могу это так объяснить, что когда еще все началось в Украине, да, вот это в 2014 году, тогда, конечно, большие проблемы были в украинской армии. Вот. И сегодня тоже не скажу, что все очень даже хорошо, вы сами понимаете, вы сами видите. И тогда, я думаю, у всего есть свое время. Тогда никто не мог нас принять, тогда не было ни закона, ничего, что может приехать человек, оформить контракт и пойти официально служить. Тогда было такое время, что страна готовилась, я не знаю, вот, к беде, которая вот, даже я встречала людей, которые каждый день думали и ждали, что враг уже скоро будет в Киеве, понимаете, и тогда... Никто не думал об этом, как другие граждане будут сейчас официально находиться на линии фронта или неофициально. Ну, это все время проходит, страна медленно встает на ноги, и, конечно, законы тоже дают какие-то регуляции, которые надо обязательно вот, сидеть в рамках, чтобы еще... Лучше вы понимали, люди, которые приехали с Грузии, они все законопослушные, во-первых, все офицеры, большинство из них, которые и так служили в армии, и то есть для нас служба это не проблема. Для нас, конечно, лучше быть официально, чем завтра, чтобы кто-то в спину нам не сказал, что вы там занимались мародерством, вы бандформирование, у вас... Никто ничего не будет спрашивать, и вы можете все, что хотите, то и делать.
Но и определенные льготы для иностранцев тоже сохраняются, правильно?
Нет, мы на контракте сейчас служим, как гражданин Украины служит на контракте в ЗСУ, точно такие же льготы, и все. так же, как у всех остальных.
Очень короткий вопрос, и, наверное, последний, потому что уже время подходит к концу. В каком состоянии сейчас грузинская армия?
В 2004 году, когда уже мы поменяли правительство, там у нас была революция, вы знаете, тогда была, я не знаю, как это, я армией даже не назову то, что было в Грузии. После того, за какие-то 9 лет мы сумели и сделали то, что сделали. Сейчас грузинские военные служат и в Афганистане, и в разных миссиях принимают участие. Ну, жаль, что сегодня уже не на таком уровне стоит грузинская армия, как, например, я скажу, в 2012 году. Ну, даже бюджет, который был в грузинской армии, 3 раза меньше, чем сегодня. Ну, вы будете уже догадываться, в каком состоянии сейчас находится грузинская армия.
Ну, вы озвучили цифру 9 лет. Посмотрим, что будет с украинской.
Я так понимаю, что вопрос о том, поедете ли домой на праздники, он не стоит сегодня.
Нет, конечно. Сейчас нам не до праздника.
Что ж, хорошо, спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам.
Да, у нас
тем
в гостях...
не менее, хороших праздников вам.
Благодарю и вам тоже.
У нас в гостях был замкомбата грузинского легиона Шатаки Далашвили.